прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами встречаемся в нашем вечернем эфире в четверг. Сегодня у нас 6 августа, 18:01 по московскому времени, на передаче о прощении. Эта передача выходит в прямом эфире, еще раз я подчеркиваю, да, для этого я специально назвала сегодняшнюю дату, сколько сейчас минут и так далее. С вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. Связаться с нами, дорогие друзья, с учетом того, что это прямой эфир, вы можете по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Это бесплатный номер, который действителен, и он действует на всей территории Российской Федерации. 8 800 333 1706. И также на территории всего мира действует возможность связаться с нами с помощью нашего сайта, с помощью интернета. Заходите на наш сайт radioteos.ru. На главной странице сайта вы увидите такую серую кнопку, она чуть правее расположена, «Слушать передачу», «Задать вопрос». Нажимайте на эту кнопку и сможете слушать нас в интернет-вещании, и сможете активно участвовать в нашей передаче, задавая вопросы, присылая нам свои сообщения. Ну, а я буду заглядывать в нашу вот в этот раздел, где мы получаем эти сообщения, и буду на них отвечать, как-то реагировать, зачитывать эти сообщения и так далее. Там же не обязательно могут быть какие-то вопросы. Вы точно так же можете высказать свое мнение, что вы думаете, как бы вы ответили на тот или иной вопрос. Так что, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Я думаю, что таким образом наша передача станет только интереснее и полезнее, наверное, и для очень многих слушателей других. Ну, и также хочу напомнить, что есть такая возможность вне прямого эфира связаться со мной с помощью электронной почты. Я даю всегда мой электронный адрес, он очень простой. Меня зовут Наталья, первые три буквы моего имени английскими буквами. Значит, над английскими буквами N-A-T. Над точка C, это английская буква C, которая пишется точно так же, как наша русская буква S. Итак, nat.c@mail.ru. Мой электронный адрес. nat.c@mail.ru. Ну, мне кажется, я практически все сказала. Единственное, хочу напомнить, что на нашем сайте, дорогие друзья, у нас есть очень хороший раздел. Он называется «Блоги». Блоги ведут ведущие прямых эфиров нашего радио. И там всегда вы можете зайти, найти какую-то, может быть, интересную для себя информацию, полезную информацию. Или полезную хотя бы в том плане, что вы узнаете, чему был посвящен эфир, прямой эфир, который уже выходил на нашем радио. Или, может быть, какой-то анонс на будущее. И тоже таким образом вы сможете себе где-то там это зафиксировать и постараться эту передачу послушать. Я думаю, что это замечательная возможность. Ну и, конечно же, у нас есть такой раздел на нашем сайте «Передачи». Вы можете зайти туда, выбрать ту передачу, которую вы любите, которая вас интересует, и прослушать тот или иной прямой эфир, который вы, возможно, не смогли услышать, когда он выходил. Ну, время было неудобно, или вас что-то отвлекло, мало ли что может быть. А может быть, вы хотите что-то еще уточнить, вы что-то слушали, вас заинтересовало. Пожалуйста, у вас есть такая замечательная возможность, потому что прямые эфиры у нас записывают и потом выставляют их вот в такие архивы. Для каждой передачи они существуют. Поэтому вот выбирайте ту передачу, которая вас заинтересовала, и ищите там уже тот выпуск, который там по той дате, которую вам нужно. Найдете, послушайте, и я думаю, что это очень удобно и очень хорошо. Ну и также у нас там много другой информации, достаточно полезной на нашем сайте. Заходите, пожалуйста, будем очень этому рады. Ну, а я сейчас, собственно, как всегда, вот в самом начале, когда мы начинаем нашу передачу, Ну, я во время передачи тоже периодически заглядываю вот туда, как раз, где мы получаем сообщения. Сейчас я хочу это именно и сделать. Сейчас я захожу и смотрю. Так, да, вот у нас с вами есть одно сообщение наше. Одно не наше, одно наше. От Ильи. Илья пишет: рад опять быть с вами. И мы очень рады, Илья. Давно как-то, ну, может быть, не так давно, но тем не менее, вот какое-то время вас не было. Значит, рад опять быть с вами. Почему-то засели в голове слова Павла, апостола, чтоб подражали ему. Он же, в свою очередь, тоже подражает, старается подражать Христу. Думаю, а мы бы могли так сказать тем, кто рядом с нами, кто видит нашу жизнь. При этом то, как мы поступаем с обидами, с обижающими нас, как раз проявляет, кому мы подражаем, кем на самом деле являемся, чьи мы дети. Вот как-то так, такие мысли. Ну что, Илья, очень хорошие мысли, на самом деле, очень полезные, так думаю, мысли. Дорогие друзья, давайте вот я сейчас еще раз прочитаю, и я думаю, что, может быть, есть смысл, и нам с вами тоже над этими мыслями подумать, над этими вопросами, которые, видимо, скорее даже прежде всего себе задает Илья. Вот смотрите, он говорит о том, что у него в голове засели слова апостола Павла, у него такие есть слова: «Подражайте мне, как я Христу», да? И вот он говорит, что вот эти слова у него в голове как бы засели, и что апостол Павел старается подражать Христу. И Илья думает, а мы бы могли так сказать тем, кто рядом с нами? То есть могли бы мы сказать людям, которые рядом с нами, которые знают нас, подражайте, вот ты подражай мне, да, как я подражаю кому? Возникает вопрос, а кому я подражаю, да? Вот как я поступаю с обидами, с теми, кто меня обижает, как я поступаю в каких-то там самых разных ситуациях, да, мне там с одним, с другим, с третьим. Проявляется ли вообще вот то, что я христианка, то, что я верю в Бога, или вообще никак? Это такая тайна за семью замками, и со стороны даже и не поймешь. А верит человек в Бога этот или нет? Такой глубоко законспирированный верующий, да? Чтобы никто не догадался. Вот как люди, которые видят нашу жизнь, действительно, можем ли мы им сказать, вот подражай мне, как я подражаю Христу? Можно ли сказать, что я подражаю Христу? Или скорее я подражаю кому-то другому? Кому тогда я подражаю, да? Вот об этом говорит Илья, он так и пишет. Что вот наши поступки, как мы с вами реагируем на обиды, как мы поступаем, проявляют, кому мы подражаем, кем на самом деле являемся, чьи мы дети. Вот как-то так, такие мысли. Хорошие мысли, хорошая проверка. Проверка и испытание самого себя, вот еще и с этой стороны, как бы с этого такого, как разворота, что ли. На самом деле, вот можно ли нам так сказать, да? И будем ли мы настолько смелыми, чтобы так сказать? Как вы думаете? Вопрос к вам. Интересно, как-то вы вот отреагировали на эти слова, Павел хотел сказать. Вот я думаю, что интересно, а как бы я все-таки, могу я точно так вот сказать, что как вот апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Как-то он так очень уверенно это сказал, а всегда ли как бы Христу подражаю я сама? Всегда ли помню об этом, всегда ли думаю об этом? Тут тоже вот вопрос. Хорошо, надо подумать. Надо будет подумать. Спасибо вам, Илья. Такая хорошая затравочка, да? Хорошее начало, я так думаю, для передачи. Так, ну давайте посмотрим. Мне кажется, что тут у нас еще появилось. Да, у нас с вами еще есть. Так, Полина пишет. Наталья, прочитала у вас в блоге: перед серьезным разговором нужно обязательно помолиться, чтобы Господь ниспослал нам мудрость и спокойствие, помог нам примириться и принять правильное важное решение. То есть вот перед серьезным разговором нужно нам помолиться, да, просить у Бога вот и мудрости, и внутреннего спокойствия, и чтобы Господь помог нам примириться с человеком, как бы направил нас на такой вот в сторону мира, не в сторону дальнейшей конфронтации, а в сторону мира, помог бы нам принять правильное решение, и важное такое решение. И вот Полина пишет: «Тысячу раз слышу подобное, молюсь, тем более, что пора давно уже очень серьезно поговорить об отношениях». Ну, видимо, самой Полине с кем-то вот нужно уже давно поговорить, и все, видно, никак не получается. «Много накопилось с обоих сторон. Понимаю, что надо простить, но вижу его настрой и не могу». То есть вот Полина видит настрой как бы вот того человека, с кем у нее трудности в отношениях. И, видимо, это такой настрой не на примирение, не на какое-то такое, может быть, взаимное прощение друг друга, а, может быть, настрой такой на победу, да, на то, чтобы додавить человека. Что вот человек стоит на своем, может быть, не учитывая ничего и не считаясь сомнением. Ну, это возможно, это я не знаю, правильно я понимаю или нет, но такое возможно, да. То есть Полина видит настрой человека, этот настрой, видимо, не на примирение все-таки, да, не на такое вот на улучшение отношений, и она поэтому... Как бы ей поэтому сложно простить человека. А может быть, она видит настрой человека, который не хочет признавать свою вину, свою неправоту, может быть, не хочет задуматься о своем поведении. И это тоже мешает ей простить. Дальше Полина пишет: «А может быть, не хочу унижаться в очередной раз, потому что он к этому именно так относится». То есть, видите, это вот как бы прощение человека, простить человека и постараться примириться с ним воспринимается Полиной как унижение какое-то, да? И она говорит, что потому что он к этому именно так относится, потому что вот этот человек, с которым у нее сложности в отношениях, именно так воспринимает, когда его прощают, например, когда ему прощают, может быть, какую-то очередную, там, не знаю, его поступок. Он считает, видимо, считает это такой слабостью, что ли, проявлением слабости, что человек не может держать удар, что он как-то хочет любыми путями наладить отношения, и поэтому как бы можно дальше продолжать давить и стоять на своем. И что человек все время будет унижаться с позиции вот того человека, будет как бы все время уступать. И это очень осложняет положение Полины. Ей становится очень сложно из-за этого, из-за такой позиции вот этого человека простить его. Дальше напишет: «Вот если я не буду, если не буду его замечать и разговаривать с ним месяц, тогда будет хотя бы небольшие шаги делать. Может даже извиниться. Но это так, не всерьез. В общем, если бы от молитвы был толк и помощь, я бы только обрадовалась. Но особой разницы не вижу». Ну, в смысле, молиться или не молиться. Особой разницы Полина не видит. «Говорю, как есть, честно. Особо святых, которые всегда про веру с придыханием и через слово у них молись, прошу не напрягаться и пустыми словами не отвлекать. Если есть что по существу, милости просим. Буду только рада и благодарна, ибо пишу про это не от безделья. Надеюсь, меня правильно поймут. Вопрос к вам, Наталья. Вы когда так говорите, ну, что вот молиться перед разговором, сами-то как молитесь? Как большинство, формально или как-то особенно? И все же, уж простите, на мой взгляд, это просто традиция такая, формальность. Не более того». Вот, Полин, понимаете, у вас получается, исходя из того, что вы написали, что у вас уже есть четкое убеждение и представление, вот оно прочно в вас сидит, что это просто традиция такая, формальность, не более того. Ну, а если это просто традиция, то от того, что я произнесу там эти слова какие-то традиционные или я не произнесу, разницы никакой не будет. То есть по факту вы не верите в то, что это что-то значит, эти слова, да, что каким-то образом Господь, их услышав, какое-то действие будет оказывать. То есть получается так, что вы в это абсолютно не верите. Но я хочу вам напомнить тот случай, и он был не один такой, и это описано в Евангелиях, когда Господь не мог помочь людям по причине их неверия. И там он еще говорит, что не бывает пророков в своем отечестве. Говорит об этом с сожалением, что он не может помочь вот этим людям, которые как бы из того же города, из которого он сам, где он рос, кого он, может быть, знает, потому что, ну, мальчишка еще бегал по этим улицам, здоровался с этими людьми. И вот эти люди, они не верят в него, не верят, что он Сын Божий, что он Мессия и так далее. Ну, вроде они же его видели еще, так сказать, маленьким совсем, да? Они не могут в это поверить, а он в силу их неверия не может им помочь. И если мы с вами вспомним Евангелие, как написано, там в самых разных случаях, практически Господь всегда спрашивает человека, хочет ли он исцелиться и верит ли он, что Христос может это сделать. Вот почитайте Евангелие, посмотрите, вы убедитесь, что практически всегда он об этом спрашивает людей. И там даже вот один отец отвечает так, что я верую Господи, помоги моему неверию. Ну, потому что, вы знаете, как-то всегда у нас, особенно когда касается вот вопроса жизни и смерти или вопроса здоровья, когда мы болеем, когда, может быть, мы молились, а ничего не случалось, не происходило, то мы, да, мы часто молимся, продолжаем, но как-то особо не надеемся ни на что, особенно и не верим, да. И вполне возможно, что тот отец точно так же уже к этому относился. И пришел к Господу просто, ну, кому-то же помогает, может быть, и тут поможет. Ну, почему бы как бы не попробовать, в конце концов, ведь ребенок же его страдает. С такой как бы последней надеждой, но такой твердой уверенности, что чудо произойдет, у него не было. Поэтому он говорит ему честно, так как есть, верую Господи, помоги моему неверию. Вот я думаю, что нам эти слова для нас очень полезные. И, наверное, когда у нас нет такой твердой веры вот в то, что это действительно сработает, что это поможет, что это действует, может быть, тогда хотя бы вот так нам еще обращаться к Господу, вот так нам молиться, не просто, как вот вы говорите, Полин, формально какие-то слова произносить. Вот мне кажется, что это очень важно. Знаете, вот говорят о том, что когда мы с вами говорим какие-то слова, чего-то мы хотим, но при этом мы не верим в то, что у нас получится, то, что это возможно, мы как бы сами ставим такое препятствие на пути достижения своей цели, на пути получения того, что мы так вроде бы хотели бы получить. Вот это наше неверие, оно как бы закрывает перед нами двери, да, обрубает нам руки. Я думаю, что то же самое происходит и в данном случае. Вот то, о чем вы написали, происходит с молитвой. Если вы произносите какие-то слова, но не верите в то, что за ним они подействуют, какое-то будет воздействие, да, и будет отклик на эти слова, то тогда ваша молитва, она становится действительно формальной. У нас Олег на проводе. Добрый вечер, алло. Олег, слушаю вас.
Сегодня я в дороге, все время вас слушаю. Спасибо.
Замечательно.
Да, тема меня тогда коснулась. Вот вчера буквально у меня было такое рассуждение вот за место, когда Христос пошел по воде. Угу. Вы помните? И вот ведь это же действительно удивительно в чем? Даже не в том, что он пошел по воде, а то, что ученики его не ждали так.
Да,
вот
конечно.
Они топились, ну, там не то, что совсем утопали, но волну, и ветер был противный, и волнами в лодку било, а Христос ведь не поплыл к ним на лодке. То есть, ну, какое у них было представление, как их спасти? Христа нет рядом, так? А он взял и пришел по воде. Вот и я так детям вчера говорил, дети, вот не всегда так, как мы думаем, Бог нам поможет. И поэтому вот в молитвах, думаю правильно, и, наверное, сам так, наверное, делаю, чтобы вот, а как Господь поможет, так и поможет. И главное заключение, я помню, когда вчера мы как-то рассуждали, главное ведь, что делает Господь? Что чтобы благоговели пред Ним. Бог делает все, чтобы благоговели пред Ним. Вот мы что-то просим, а Господь, это главное, чтобы благоговели. И поэтому, может, Он не спешит так помогать, как ты думаешь, вот не поплывет тебе на лодке, а придет тебе по воде. Вот такая мысль мне была вчера, вот я помню, она как раз сегодня то, что вот и вы говорите, что иногда мы вот так не верим, но не потому, что мы не верим, а потому, что мы как-то себе представляем эту помощь. Вот, наверное, такая помощь, вот это было бы от Господа, вот, наверное, вот так бы она была бы. И вот это было бы спасение, а оказывается, не так.
Вот спасибо, Олег, спасибо. Вы знаете, вы сейчас, когда этот пример привели про то, что как Господь идет по воде, ученики этого не ожидали и так далее, а мне как-то еще дальше продолжение пошло, вспомнилось, как апостол Петр вдруг тоже пошел по воде, то есть он попросил у Господа, чтобы вот тот дал и ему пройти по воде, и как он вышел из этой лодки, меня вообще вот это просто потрясает, потому что вот я часто думаю, а я могла бы вот так. А я бы могла выйти из этой лодки и как бы вступить на эту воду, рассчитывая, что я по ней пойду, что я как вот по полу я пойду по этой воде, как бы вопреки всему тому, что я знаю, да, смогла бы я, рискнула бы я на это. А Петр, он отважился, он пошел по этой воде. Но потом, конечно, испугался, похватился, стал тонуть, и уже Господь его вытаскивал на поверхность, и, поддерживая его, вот они вместе дошли до лодки и вошли в нее. И мне вспомнились стихи Елизаветы Кузьминой Караваевой, матери Марии, по-моему. И она пишет: «За этот день, за каждый день отвечу, за каждую негаданную встречу, за взгляд и необдуманную речь, за то, что душу засоряю пылью, и что никак я не расправлю крылья, не выпрямлю усталых этих плеч, за царский путь и за тропу пастушью, но главное – за дани малодушью, за то, что не иду я по воде, не думая о глубине подводной, с душой такой крылатой и свободной, не преданной обиде и беде. О Боже, сжалься над Твоею челью, не дай над сердцем власти маловерью. Ты мне велел, не думая, иду, и будет мне по слову и по вере. В конце пути такой спокойный берег и отдых радостный в твоем саду». Это вот одно из моих таких любимых духовных стихотворений. Мне кажется, оно какое-то очень точно отражающее часто вот наше состояние. И вот эти ее слова, что «не дай над сердцем власти маловерью», за то, что малодушью, за то, что не иду я по воде, не ведая о глубине подводной, не думая о глубине подводной, с душой такой крылатой и свободной, непреданной обиде и беде. Вот я думаю, это прям вот к нашему сейчас разговору и к этой нашей передаче, к тому, о чем вы написали, Полина. Вот именно к этому. Потому что понимаете, что получается? Вот это наше маловерие, может быть, наше малодушие, то, что мы с вами не можем не думать о глубине подводной, и мы как-то пытаемся найти для себя какие-то, я не знаю, объяснения какие-то, оправдания того, почему мы никак не рискнем ступить вот на эту воду и пойти по воде. Вот вы, Полина, написали о том, что вот настрой у мужа такой, и я не могу его просить, потому что у него такой настрой. Потому что я не хочу унижаться в очередной раз. А почему унижаться? А потому что он так к этому относится. Так подождите, Полин, это он так к этому относится? Это он так на это смотрит? А вы-то сами как на это смотрите? А вы-то как это воспринимаете? Вот смотрите, наш Господь на кресте распятый, когда Он прошел через все вот эти муки, через все оскорбления, через все унижения реальные, невыдуманное, это же ему не казалось, да, это все было на самом деле. И вот он распятый, и вокруг эта толпа, которая продолжает что-то кричать, улюлюкать там и так далее, да, а он молится отцу и говорит: «Отче, прости им, не ведают, что творят. Прости их, отец». Он молится. Вы думаете, он унижается? Он чувствует себя униженным, потому что он их прощает и просит отца, чтобы они их простили. Вот кто-нибудь из нас, дорогие друзья, вот кто-нибудь из нас относится к этому как к тому, что человек сам себя этим унижает? Знаете, мне даже в голову такое никогда не могло прийти. Мне кажется, это наоборот. Это такая, ну, порой просто недосягаемая, наверное, такая высота, такой полет. Здесь такое какое-то, ну, не знаю, вот сверхдостоинство человеческое в этом есть. Знаете, слова Пилата, когда он говорит, что вот это человек, да, вот он, вдруг такое прозрение у него, и он произносит эти слова. Вы понимаете, как может быть это унижением? Ну, какой-то человек может действительно так думать. Ну, много же людей, которые считают, что вот если как бы не ответить, знаете, как говорят, в личико не ударить кулаком, да, то тогда ты окажешься униженной, вот если тебя там задели. Вот если не вдарить в ответ, если тебя оскорбили, ты в ответ не оскорбил точно так же, или еще хуже, еще больней, еще страшней, еще более мерзкие слова не сказал в ответ, то значит, ты оказался униженным и остался униженным. Как, знаете, вот, как это говорят-то, утерся, вот, слышал такое, вот, утерся. И что, мы с вами так думаем тоже? Мы так с вами считаем? Ну, и для меня было бы это удивительно, на самом деле. Поэтому я думаю, что нам, самое главное, Полин, вот, кто для нас есть эталон такой, вот, по кому, камертон, вот, по которому мы сверяем чистоту своего звука, тех нот, которые мы берем. И опять мне вспоминаются эти слова Фани Ардан, французская актриса, которая говорила о том, что музыканты стремятся к абсолюту, к абсолютно точному воспроизведению музыкального произведения, да, музыкальной фразы, чтобы не было фальши, чтобы не смазать звук. И в «Любви», она тогда говорила, да, она рассказывала о своем новом фильме, который она снимала как режиссер. Она говорила о том, что то же самое касается любви. Вот когда мы стремимся к абсолюту, когда мы стараемся вот не брать фальшивых нот, мы действительно идем к абсолюту. Мы честны, мы открыты, мы достигаем любви. Но если только мы начинаем фальшивить хотя бы чуть-чуть, любовь начинает умирать от этого, и отношения начинают рушиться. И это как раз очень страшно. Вот эта фальшь, она страшна. И вот в связи с этим я и хочу задать вопрос. Вот смотрите, мы на кого смотрим? Кто для нас этот камертон? С кем мы сверяем чистоту своего звука? Проверяем, фальшивим ли мы или нет? Вот я думаю, что если мы будем ориентироваться на то, кто что подумает, вот как в данном случае вы написали, Полина, что вот, а он как раз так и относится к прощению, к каким-то там, может быть, добрым словам, к желанию, чтобы был мир и так далее, как к унижению. Ну, разве это истина? Разве прощение – это унижение? Но это же не так. Понимаете? И получается, что если мы будем сверять свою линию поведения, свою жизнь строить на основании вот такого эталона, а это ложный эталон, это заблуждение человека, это его превратное мнение, то мы с вами никогда не придем ко Христу, и мы с вами никогда не сможем туда вот пройти в Царство Небесное, понимаете? Потому что нам-то другой дан. Нам же, вот буквально только что мы говорили же об этом, что нам написал замечательно Илья, кому мы подражаем. Подражаем ли мы Христу? Если мы подражаем Христу, то да пусть тысячу раз говорит этот человек, что это унижение, может быть, и насмехается, может быть, как угодно он там, может быть, гордится тем, что он подавил, как угодно. Но если при этом вы будете сохранять внутреннюю убежденность, что вы поступаете правильно, потому что так учит Христос, потому что так Он сам жил и такой пример нам оставил, и мы хотим подражать Ему, и для нас это главное. Вы, может быть, не сразу это будет происходить, но скорее вы увидите перемену в позиции этого вашего человека. И вы можете, кстати говоря, не просто молча это делать, а вы можете спокойно это ему объяснять, свое поведение, свою линию поведения, говорить ему об этом. И вы знаете, удивительное дело, что когда мы начинаем говорить об этом спокойно, не лебезя, не заискивая, не заигрывая, да, а мы говорим об этом спокойно. Так же, как мы спокойно можем рассказать о своих ошибках, о своих промахах, о том, что мы об этом жалеем, о том, что мы считаем, что мы вот были в чем-то виноваты и хотим за это попросить прощения. Что мы видим, что другой человек поступает неправильно, и что нас это задевает, нам причиняет эту боль. Но мы, как верующие люди, считаем, что мы должны простить человека, не закрывая ему своим непрощением возможность изменения. Мы хотим быть благословением для этого человека, и мы хотим его благословить, потому что благословение, оно несет исцеление в себе. Месть и непрощение, оно только дальше расковыривает раны, оно только, наоборот, еще больше убивает, понимаете? А прощение, да само прощение – это уже благословение великое. Оно залечивает рану, оно залечивает все эти как бы нарывы, все эти, все это проходит. И мы это знаем, и мы это понимаем, и поэтому мы вот этот путь выбираем для себя. Он непростой, но мы его выбираем. Понимаете, почему нельзя сказать об этом? Почему мы можем говорить какие-то тысячи слов, когда мы упрекаем друг друга, когда мы возмущаемся, что такое происходит? А почему мы не можем объяснить свою позицию, исходя из чего мы исходим, когда мы принимаем то или иное решение? Почему? И вы знаете, я уверена, что когда мы будем это делать раз за разом, какие-то изменения будут происходить и в мышлении того человека, с которым мы разговариваем. Сначала, может быть, он там поиронизирует, может быть, не поверит, но когда он будет видеть, что это действительно позиция, что это не на 5 минут, это не для того, чтобы покрасоваться тут перед ним и как бы вот изобразить из себя что-то, что мы достигли каких-то недосягаемых для него высот, а он-то вот там где-то вроде бы, что мы просто слабые, не можем ответить, и поэтому вот решили вот таким образом выйти из этого положения. Когда он увидит, что это действительно позиция, что это не потому, что мы что-то там кому-то хотим показать, а что мы порой преодолеваем в себе какие-то завалы, залежи и, может быть, какое-то стремление жить так, как привычно. Но мы преодолеваем это и стараемся подражать Христу, кто знает. Иногда это происходит достаточно быстро. Меняется человек, меняется его взгляд на вещи. Иногда на это требуются годы. Может быть, десятки лет. По-разному бывает. Но, понимаете, дело в том, что, в конце концов, Господь с нас спросит прежде всего за нас самих. За то, что выбирали мы, какое решение принимали мы. И получается, что вот вы, как бы не желая в его глазах выглядеть униженной, готовы выбрать непрощение. Но именно за это непрощение потом и будет вас спрашивать Христос. Вы понимаете? Не за то, что кто-то воспринимал это как унижение. Об этом будет идти отдельный разговор вот с этим вашим человеком. Но то, что выбираете вы, это ваша ответственность. И за это будете отвечать вы. Но тут даже дело, понимаете, вот как-то вот можно разбираться так, что угроза наказания, того, что будет... Ну да, в общем, наверное, оно где-то присутствует, хотя я много раз думала об этом и как-то пыталась вот понять, что мной руководит. Вы знаете, я не могу сказать, что, может быть, я просто недостаточно умный человек для этого. Я вроде бы знаю, что написано в Священном Писании, и знаю хорошо, и способна понять это от тех страшных наказаний, которые следуют для людей, которые вот там что-то такое нарушают и так далее. Но вот у меня внутри как-то желание следовать и подражать Христу, оно не из-за страха наказания, а по каким-то другим причинам. Скорее по любви, наверное, я так думаю. Потому что, понимаете, вот мне кажется, это какой-то такой самый светлый образ, который вообще есть. Вот, ну, в литературе много что написано, там бывают какие-то есть примеры. И даже если просто вот я вспомню о тех, кто для меня таким вот является очень интересным и как бы таким очень уважаемым мной вот за что-то, примером исторического какого-то, допустим, персонажа, деятеля, то, понимаете, вот это всегда люди, которые действительно за что-то можно уважать и которые, которым хочется в чем-то подражать, да, которые очень думающие люди, очень честные, не играющие с самими собой, не старающимися спрятаться за какие-то маски. И всегда это люди, которые старались вникнуть в самого себя и прежде всего как бы себя исправлять и своим примером прежде всего воздействовать на других. Вот я просто вот когда размышляла над этим, я вдруг увидела вот это линию очень четко. И Господь-то, собственно, уже никого не принуждает ни к чему. Он ни на кого не кричит, никого не запугивает. Он, да, он говорит о том, что будет в будущем, как бы раскрывает какие-то вещи, но не грозит, что вот если вы сейчас то-то, то-то мне сделаете, то я вам тогда уж потом, я на вас отыграюсь. Но ведь этого же не происходит ничего, да? Он говорит то, что он знает, раскрывает суть заповедей Бога и того, что Бог открывает людям в Библии, о чем он говорил через пророков и так далее. Господь это еще проще, может быть, более простым языком открывает все эти глубины, зовет нас как бы под, действительно следовать за ним, подражая ему фактически, да, но он, может быть, не очень об этом как-то говорит, тем не менее следовать за ним. Он приглашает нас, не скрывая, что это вряд ли приведет нас к богатству, к удобной жизни, к такому, знаете, беззаботному порханию по жизни, что это сложный путь. И он об этом говорит. Он предупреждает, что на этом пути мы не получим дворцов никаких. Он говорит о том, что это не широкий, удобный путь, вымощенный, такой предусмотренный для удобства передвижения по нему. Это скорее такая очень узкая тропа, по которой не так легко и удобно идти. Он не скрывает от нас ничего, понимаете? И у меня очень такое большое доверие есть к нему, и никакого сомнения, я не сомневаюсь в нем. И мне действительно хочется идти за ним. Я не думаю, что я такая сильная, мне так легко будет шагаться за ним. Да, это скорее будет похоже на такой вот горный поход, который, когда я участвовала в этих походах, мне давался с трудом. Ну, у меня проблемы с органами дыхания, мне было просто даже тяжело. Вот этот разреженный воздух, нехватка кислорода, как-то мне сложно было. Я как раз там первый раз почувствовала свое сердце. Мне надо было принимать нитроглицерин, когда оказалось, вдруг вот мы очень преодолели большую высоту, и вот на этом перевале, в высоком достаточно, и вдруг мне стало не хватать кислорода, и мне просто стало нехорошо. И благо у кого-то был этот нитроглицерин, я впервые в жизни узнала, что это такое вообще. Но, понимаете, самое главное, чтобы мы все-таки пошли по этой воде, вот пошли за ним даже по воде, а не думая о глубине подводной, потому что мы в жизни, по жизни, сами по себе, конечно, мы не можем о ней не думать. Но если мы доверимся ему, тогда почему нет? И вы знаете, что я хочу сказать? Вот по поводу молитвы. Вы так написали, что... Или как-то вы вот там особенно молитесь. Вы молитесь как большинство формально или как-то особенно? Вы знаете, мне никогда в голову даже не приходило, что я молюсь как-то особенно. Ну, как-то молюсь, как молюсь, но я вам могу объяснить, что я вкладываю в эти слова, что молиться перед серьезным разговором. Во-первых, я по себе знаю, сейчас буду говорить вот как я, да, как по себе. Когда есть какая-то обида в душе, когда ты ранен, вот я точно это знаю, очень сложно отстраниться от этих мыслей. Мысли все сворачиваются как-то на одно и то же. Ну, вот чисто по человеческому нашему естеству, вот оно так получается. Мы все время думаем, идет все время какой-то этот внутренний разговор, мы пытаемся как бы что-то доказать, отстоять, убедить, какие-то контрдоводы какие-то найти, аргументы и так далее. Как бы вот этот какой-то спор продолжается. Либо мы как бы, как будто бы жалуемся кому-то на вот этого человека, который так несправедливо с нами поступил. Ну, что-то вот такое. И вот из этого морока никак невозможно выбраться. И вот мы все время это говорим внутри себя. И есть большая разница, когда мы говорим это, проговариваем внутри, или когда мы, например, прорабатываем это, вот, когда мы говорим об этом, может быть, со священником, может быть, с душепопечителем, или с каким-то достаточно близким для нас человеком, когда мы изливаем свою душу. Причем изливать ее тоже можно по-разному. Можно изливать так, как бы постоянно, как бы обвиняя, припоминая все вот тому человеку, который нас обидел, знаете, за всю предыдущую жизнь, да, а можно сосредоточиться на том, что мы чувствуем, и говорить о своих чувствах, о том, как нам это больно. И будет разница, когда мы будем все время припоминать вот этому человеку, что было до этого сделано, и вообще, как все будет сводиться к тому, какой он плохой, вы знаете, это может продолжаться годами. И легче не будет становиться. Вот это будет продолжаться годами. Когда мы проговариваем вот эти свои чувства, как бы мы вот изливаем из себя вот эти свои заболевшие наши эмоции, то постепенно они успокаиваются. Даже в этом есть разница. Постепенно становится легче. Но если мы сейчас будем говорить о молитве, да, это все-таки другого рода разговор. И можно молиться по-разному. Как мы чаще всего молимся? Да, мы говорим: Господь, да, дай мне мудрости, да, и приготовь сердце этого человека. То есть что? Значит, да, вообще, вот давайте мы сейчас попробуем расшифровать. Мы чего хотим? Мы хотим, чтобы Господь дал нам мудрости найти нужные аргументы и доводы, чтобы мы смогли объяснить и убедить человека в том, что мы говорим правильно, да? И при этом мы просим его воздействовать на вот этого другого человека, чтобы как бы ослабить позицию того человека, да? Чтобы Господь изменил его. Это, знаете, это в чем-то очень похоже на наши молитвы, когда мы просим Господа избавить нас вот от той неприятной, трудной для нас ситуации, в которой мы оказались. И я не помню сейчас вот в какой-то то ли в какой-то книге я это прочитала, то ли у кого-то я услышала. Я помню, что-то было вот о том, что ведь для нас каждая такая ситуация, когда мы в нее попадаем, она для нас школа. Это для нас урок. Урок в школе Божией. И очень многое будет зависеть от того, с чем мы выйдем из этой ситуации. Мы можем в ней застрять нам долгое время. И мы будем, как бы, знаете, вот эту вот жвачку, это жевать, и вот припоминать там что-то, обвинять все время всех вокруг, да, и мы будем там сидеть. Или мы с вами можем извлечь этот урок, и тогда мы выйдем из этой ситуации не только с синяками, там, шишками, там, какими-то, может быть, потерями такими, да, что что-то было неприятное, но мы выйдем в какой-то степени более светлыми, что ли, более мудрыми, с таким бесценным опытом, что-то про себя поняв прежде всего, и про отношения, как, может быть, их не надо выстраивать, или наоборот, как надо поступить. Понимаете, мы можем что-то приобрести, если мы правильно себя поведем в эту ситуацию, если мы будем правильно размышлять над этим. И вот то же самое происходит здесь. Когда мы говорим «избавь меня от этого», то фактически мы, под этим подразумевается что? Ты знаешь, Господь, мне не нужен этот твой урок. ты почему-то решил, что мне нужно вот поучиться вот на этом, а мне это не нужно, я этого не хочу, и вот этого урока я не хочу, и вот этого я не хочу, и вообще оставь меня в покое, по сути дела. Потому что если каждый раз я не хочу вот этого, я не... а как мне учиться? Понимаете, когда все идеально, гладко и хорошо, мы с вами можем много прочитать, мы можем о многом говорить, но внутренне мы с вами не очень растем при этом. А вот когда мы преодолеваем какие-то такие вот, сталкиваемся со сложными ситуациями, нас они вынуждают, просто вынуждают нас преодолевать в себе что-то. То, что иначе мы никогда не будем делать. Какие-то вещи, когда нам вот можно без этого обойтись, Господь нас и не допускает, вот, чтобы мы в них попали, да? А вот в каких-то случаях, когда нам что-то нужно усвоить, а мы никак по-другому этого не делаем, ну тогда приходится нам порой вот такие болезненные вещи преодолеть. Вот здесь у Полины вот этот вот вопрос, что не хочу унижаться. Видимо, это очень серьезно для нее, вот как бы лично для Полины, потому что для кого как. Кому-то одно тяжелее вот в вопросе прощения, кому-то другое. Вот я думаю, что не просто так написано, что я не хочу унижаться в очередной раз. Видимо, вот это очень важно для Полины. Почему-то она воспринимает прощение, может быть, потому что еще и вот этот человек так думает. Но я думаю, что и сама Полина тоже так думает, она уже внутренне скорее согласна с этим человеком, чем с Иисусом Христом. И вот это, тут есть о чем подумать. Понимаете? Почему я так считаю? Что это говорит? Это говорит моя гордость? Или во мне так мало любви? Любви к этому человеку, который, может быть, что-то очень плохо делает, очень неправильно. Но я что хочу? Я хочу, чтобы он застрял в этом плохом, неправильном. Как она сказала здесь, что вот если я не буду его замечать, не буду с ним месяцами разговаривать, да, тогда будет хотя бы небольшие шаги делать, он будет вынужден делать хотя бы небольшие шаги. Мы так часто делаем, кстати говоря, так или иначе, но пытаясь наказать человека. Да, и, наверное, иногда, может быть, и имеет смысл, но я думаю, что это имеет смысл только для того, чтобы человеку показать, что он не прав. Иногда бывает так, что человек на слова просто не реагирует никак. Он как будто бы оглох, он не слышит вас. И тогда для того, чтобы он услышал, но можно каким-то образом другим ему это показать. И, может быть, какое-то время, может быть, наказать его вот таким образом, сказать ему: ты знаешь что, вот я хочу, чтобы ты меня понял, чтобы ты меня услышал, а ты никак не хочешь меня слышать. Ну, если ты отказываешься меня слушать, ну, тогда давай будем молчать, не будем разговаривать. Ну, тогда что же у нас будут за отношения? Ты подумай тогда, и какое решение ты примешь. В общем, опять-таки, лучше это не делать в одностороннем порядке, а лучше, знаете, как бы раскрыть свои карты, объяснить человеку, что вот то, что он делает, как бы ставит вас в какое-то странное положение. Вы бы предпочли хороший разговор, открытый, честный, добрый разговор, искренний разговор. Но если человек этого не хочет, то тогда, а что же делать тогда? Да? Да, приходится вот так. Но опять-таки я считаю, что тут необходимо об этом говорить. Так вот, молитва – это что? Она важна нам, во-первых, для того, чтобы мы с вами могли обрести внутренний покой, чтобы мы могли остановить этот внутренний разговор, когда он как бы нас все время заводит, накручивает нас и не дает нам успокоиться. А пока мы в таком накрученном состоянии, понимаете, мы не можем адекватно мыслить, мы не можем адекватно воспринимать ситуацию, мы не объективны. И вот для того, чтобы мы смогли здраво подходить к тому, что происходит, чтобы мы могли не сквозь какие-то очки определенным образом окрашенные смотреть на ситуацию, а воспринимать все цвета, все краски, нам нужно обрести этот внутренний покой. И поэтому прежде всего, вот если молиться, то молиться об этом, о том, чтобы самому человеку обрести этот внутренний покой. Поэтому я и говорю, что молиться о том, чтобы Господь ниспослал нам мудрость и спокойствие, это очень важно. Прежде всего, для нас самих. И чтобы мы с вами могли разговаривать с другим человеком с позиции внутреннего мира, покоя, незаведенные, чтобы нас нельзя было вот так вывести из себя, и мы бы вдруг вошли в какое-то такое состояние, когда мы говорим какие-то слова, которые мы не хотим говорить. Но разве не мы хозяева этих слов? Разве не мы должны выбирать, что нам говорить? Так вот, для того, чтобы мы могли это делать, нам нужно состояние внутреннего покоя. И нам нужно для этого молиться, потому что иначе будет очень сложно. Очень сложно будет его обрести. Для этого нам нужна молитва, просто необходима. И для этого нам нужна, вот мы тут говорили о медитации, да, вот наша христианская медитация, когда мы пребываем в молитвенном размышлении о своем внутреннем состоянии, когда мы занимаемся исследованием своего состояния, состояния своей души. Потом молиться Господу, чтобы Он благословил и нас, и вот этого человека благословил, потому что у него тоже, видимо, есть какие-то раны, какие-то болячки, которые так болят, так свербят, что человек позволяет себе вот какие-то движения, слова, ранящие других. Важно это? Да, конечно, важно. Но, понимаете, одно дело, ты как бы вот так сделай, надави на этого человека, чтобы он как бы согласился со мной, обязательно согласился со мной и сделал так, как вот мне надо, ну, по сути, если уж так беспрекрас, да, говорить, вот часто мы, когда молимся, мы вроде этого, получается, хотим. Но речь-то ведь о другом. Речь идет не об этом. Может быть, он со мной не согласится. Может быть, мы будем искать какой-то компромисс. Но самое главное, что мы будем разговаривать с позиции взаимного уважения, взаимной любви и желания понять друг друга. Вот что важно для серьезного разговора прежде всего. А уж до чего мы договоримся, это будет вот как разговор пойдет. Может быть, вы вдруг услышите этого человека и признаете, что он во многом был прав. Такое ведь тоже возможно, понимаете? Поэтому вот эта молитва, я считаю, она просто нам необходима. Но мы должны как бы быть над схваткой. И то, что мы с вами, люди верующие, и что у нас Дух Святой нам помогает, нам это очень многое дает и помогает нам вот эту позицию все-таки, ну, если не всегда ее держать, но хотя бы стараться в ней находиться как можно дольше. Вот я бы вот так сказала. У нас есть еще некоторые сообщения, я их не прочитала, к сожалению, дорогие друзья. Я приношу вам свои извинения, я обязательно их прочитаю. Если что-то будет полезное для нас, обязательно потом об этом скажу. Я вам всем очень благодарна, благодарна нашей Ирине. Я прощаюсь с вами и думаю, что этот разговор о молитве вот в ситуации с прощением, непрощением и серьезными разговорами, наверное, у нас с вами не последний. Итак, дорогие друзья, благословений вам всех Божьих и до встречи на следующей неделе.